Кости Рамп.
Ну что ж, мы начинаем программу «Дифирамп». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Как и было сказано, кинорежиссер, актер, драматург, отец Дуни Смирновой, надо добавлять, Андрей Сергеевич Смирнов в нашей студии. Здрасте, Андрей Сергеевич. Здравствуйте. Приветствую, очень рада вас видеть. Мы здесь в прямом эфире, дорогие друзья, поэтому приветствуется ваше участие активное. Готовьте ваши вопросы. 363-36-59, телефон прямого эфира и номер, по которому можно смс отправлять, плюс 7-985-970-45-45. Пришло уже много очень вопросов на наш сайт. Спасибо вам за все, пишет Наталья Алексеевна Миронова. За защиту фильма Балабанова в отдельности. Жаль, что вы больше не снимаете игрового кино. Понимаю, вы уже перешагнули через этот этап. И все же. Вот я почему начинаю именно с этого грустного вопроса, потому что нет, нифига, не перешагнул этот этап Андрей Сергеевич Смирнов, а наоборот возвращается к своей основной работе. И я рада вот сообщить вам, дорогие друзья, что запускает новый фильм через сколько лет перерыва?
Почти 30.
Страшно.
Немного.
Давненько страшно. Мотор не кричали.
В 79-м году последний раз.
Ну, как же вот вы решились?
Ну, вы знаете, конечно, в какой-то мере я себя чувствую дебютантом, но, с другой стороны, я все это время вертелся там же, около камеры.
Не мешали режиссерам, кстати, вы, как артист?
Вы знаете, это странное представление. Нет послушней артиста, чем профессиональный режиссер. Потому что ты знаешь по опыту, что есть только один человек, у кого в голове фильм. Это режиссер. Поэтому лучшее, что может сделать артист, это постараться как можно качественнее выполнить все то, чего от него хочет режиссер. У меня никогда не возникало никаких не то что конфликтов с режиссерами. Какой бы ни был режиссер, умный или глупый, очень талантливый или не очень талантливый, нет другого выхода, как следовать его указаниям.
Мы говорили с вами вот в последнюю нашу встречу, говорили про вашу задумку, про что вы хотите снимать кино. Это Тамбовское восстание, да?
Ну, оно, как вам сказать, начинал я, сама мысль, когда отменили цензуру в России, я подумал, что пришло время сделать то, о чем я мечтал всю жизнь. Но прошли, видите, прошло больше десятилетия, почти 20 лет, пока я, городской человек, влез в крестьянскую жизнь. Начинал я с изучения истории Тамбовского восстания, его подавления. Но это потребовало, во-первых, понять вообще, что такое крестьянская жизнь. Не только через литературные источники, но пришлось много раз ездить в тамбовские деревни, искать бабок, слушать, как они разговаривают. К сожалению, в историческом плане они мне почти ничего не дали, потому что память народу отшибла, никто ничего не помнит. Там, скажем, в селе Паревка, где я был, когда Красная армия под командой Тухачевского подавляла Антоновское восстание, то была принята такая неукоснительная, жестокая система. Вся губерния была разбита на квадраты, туда вводились войска, оккупировалось, и селение за селением, значит, проходили через такую процедуру или экзекуцию. ЧК внедрила своих осведомителей в ряды антоновцев. Вот армия входила в село, всех вместе сгоняли, все население на площадь, зачитывались списки тех, кто воюет у Антонова, и давался какой-то срок. Вот эти люди должны явиться и сдаться, сдать оружие. А если там в течение 2 часов они не явятся, то заложники будут расстреляны. И брались заложники и неукоснительно расстреливали. Скажем, в селе Паревка в один день было расстреляно более 80 жителей, из которых добрую треть составляли подростки и старики. И в основном бабы, потому что мужики все в лесу или в Красной армии, или у Антонова. Вот я пришел, это довольно большое село, школа двухэтажная, милая учительница, говорит, а у нас есть музей, повели меня в этот музей. В этом музее висят 2 фотографии. Чекист и там, не помню, не то председатель комбеда, не то председатель сельсовета. Я говорю, как же так, уже советская власть давно кончилась. в вашем селе погибло столько народу. Она говорит, ну, вот так нас учили, кто это помнит и так далее. Вот такова память народа. И бабки часто говорили, вот те бандиты ушли, а вот другие пришли. Спрашиваю, а эти какие, чтобы понять, кто это была, Красная армия или Антоновские партизаны? Она говорит, да эти, милок, хорошие бандиты, а вон те плохие. Пойди разбери, какие. Вот, и пока я все это изучал, то есть надо было познакомиться, как сказать, с историей восстания, с историей Тамбовской губернии, ощутить особенности Тамбова и этой губернии, в отличие, там, скажем, от соседей, привыкнуть к этому языку. Это язык, в общем, так сказать, примерно бунинских героев, вот, бунинских повестей и рассказов 9-12 года, таких как там, как повести «Деревня». И сегодня бабки разговаривают так. У молодежи, конечно, телевизор речь уже сравнял. Такая, как бы, общероссийская сегодняшняя. Жалко, потому что уходят некоторые языковые особенности. Вот, и пока я все это, значит, делал, надо же было еще и зарабатывать на жизнь. Ну, в основном я зарабатывал все эти годы как артист, ну, кроме того, преподавал, писал.
Значит, ну, подождите, не будем уходить далеко от темы, которую вы задали. Намечается серьезный разговор, как это обычно случается. По поводу истории, с историей. Учитывая, что сегодня происходит вокруг истории, каким образом пытаются сегодня развернуть все, что было до сегодняшнего дня, и переставить, вновь переставить акценты. И вы, я знаю, что вы об этом знаете и следите за этим. Как в этот контекст входит ваше кино и ваши идеи? На вопрос, кому это нужно, я ответ ваш знаю. Это вам нужно прежде всего. А насколько это, как вам кажется, вписывается в сегодняшний день?
Вы знаете...
Опять на обочину куда-то.
Да как жизнь-то, она на обочине. Генеральная линия всегда не совпадает с жизненными потребностями нормального обывателя. Я всю жизнь прожил на обочине и не собираюсь с нее сходить. Ну, я понимаю, что вы имеете в виду вот те целенаправленные попытки манипулирования сознанием нации, которые сегодня прежде всего видны в школе, как в средней школе, так и в высшей школе. Эти новые учебнички, которые рассказывают о том, что Сталин был замечательный менеджер, что расстрел командиров Красной армии в 1937-1938 годах это была необходимая мера для будущей защиты Родины. Я все это знаю, но я не из Парижа приехал, я в этой стране провел всю жизнь. Ну, я так-то меня не доходит, поскольку у меня четверо детей разного возраста, так, новости какие-то до меня доходят, но я уже давно не читаю никаких газет, кроме газеты «Спорт-экспресс», который дает вполне объективную информацию. Телевизор включаю, только вот со вчерашнего дня на месяц вечерами придется сидеть. Футбол, ну, конечно.
Дайте пожму вашу руку, Андрей Сергеевич.
Спасибо. Ну, конечно, хоккей, короче, какой у нас был радостный май, работать было очень трудно. В этом смысле я иду в общей колонии. А вот что касается, да мне, честно говоря, наплевать, потому что я уже, конечно, в году в 90-м я думал, какое чудо, что вот люди моего поколения, что мы дожили до зари свободы, воссиявшей над Россией. Но выяснилось, что эта радость была преждевременной. Я уже вряд ли увижу, ну, что ли, демократическую Россию, Россию, в которой демократия бы пустила глубинные корни, ну, прежде всего, в России, а не в Москве, потому что это две разные страны. Ну, что надо пахать свою ниву? Поэтому как-то я даже не задумывался над тем. Я вот задумывался над тем, что пока я не снимал кино, выросло совершенно новое поколение зрителей, сформированное прежде всего голливудским кинематографом и по телевизору, и в кинотеатрах. И если раньше я не задумывался о зрителе, потому что знал по опыту, что в России есть большая часть людей, которые думают и чувствуют так же, как я. Вот на них я как бы рассчитывал и не обманывался, в общем, не мог пожаловаться на зрителей, ни с белорусским вокзалом, который шел по всей стране, ни с осенью, которая почти нигде не шла. И расчет был правильный. Но сегодня этого мало. Необходимо считаться с тем, что основной зритель в кинотеатрах, прежде всего, как и во всем мире, это 14-22 или там 25 лет. Их сознание привыкло к другому кинематографу. Поэтому мне пришлось в значительной мере переучиваться, в частности, искусству драматургии. В какой мере мне это удалось? Это только практика покажет. Но, во всяком случае, строя сценарий, его интригу, я учитывал.
То есть там должен быть, извините за выражение, экшен все равно, какая-то мощная интрига, да?
Да, конечно.
Действие.
Понимаете, я думаю, что картина все равно будет, так сказать, русская, российская. Но некоторые уроки сегодняшнего кинематографа я постарался учесть.
Ну, пока попытки снять историческое кино, а не для телевидения, все-таки две большие разницы, мне кажется, таких вот особых вот удач не было. Все равно не попадает почему-то вот в это вот в кинозрителя, который ходит в это. Либо лабудень получается какая-то, и сами это понимают, что лабудень, типа вот этот Александр Невский, который идет, или вот то, что Володя Хотиненко снимал «16-12», фильм. Ну да, вот такое детское, извините за выражение, детское кино. А на другое кино, я не знаю, пойдут ли. Вот, допустим, если показать, не знаю, там, как вот в «Круге первом», только вариант «Большого метра», да, вот на большом экране. Вот вы уверены, что пойдут? Не знаю.
Ну, разве в этой жизни можно быть в чем-нибудь уверенным?
Хотя вот «Катынь» показывали, простите, когда, получается, вот мы возвращаемся к этим подпольным просмотрам, Анджея Вайды «Катынь» показывали вот в Доме кино, был один показ, и один, по-моему, показ был в Польском культурном центре. Так там на люстрах висели, в том числе и молодые люди. Молодые люди совсем.
Вот меня очень вдохновляет пример Вайды, которого я обожаю. Он великий режиссер и человек потрясающий. Ему сейчас 83 года, вот он приезжал. У него глаза светятся, да. Как у 30 лет.
Вы смотрели фильм?
Конечно.
Ну как?
Вайда мой близкий друг. Он и его жена, значит, ну как потрясающе. 83 года. Это же подвиг художника. Угу. Ведь его отец погиб в Катыни. Да. И картина сделана. Хотя я видел кое-какие отклики, где ее объявляли антироссийской и так далее.
Только это... ее и не показывают в России.
Это неправда. Это глупость. Это близорукость. Эта картина сделана с необыкновенным художественным и политическим тактом. А показать бы эту картину в России было бы чрезвычайно полезно. Она бы многое рассказала молодежи о недавней истории их родины.
Почему так получается, что до сих пор опять сначала, когда уже все понятно, все ясно, все уже признано везде, в том числе и в России, почему опять возникает эта тема, а кто расстрелял этих польских офицеров? А почему вы решили, что это сделали НКВД, и почему это решили, что это сделал Сталин? А это еще неизвестно, а это еще посмотреть. Откуда берутся эти разговоры, на чем они основаны?
Они основаны прежде всего на попытках пересмотреть всю ту попытку ограничить власть спецслужб, которая была сделана во времена президентства Ельцина, а сейчас все вернулось на круги свои. Сейчас опять кто у нас главный? Фельдфебель Вольтеры, как Александр Сергеевич Грибоедов писал, это вечная мечта российских властей. Сегодня у нас в Вольтерах кто? ФСБ, армия, значит, МВД и так далее. А, к сожалению, мы знаем, что коррупция, разъедающая наше общество, не миновала и эти замечательные органы, где сидят те самые чекисты с, как там, с холодной головой и горячим сердцем.
И чистыми руками, не забудьте. Про чистые руки. Тухачевский у вас есть в фильме?
Нет, конечно.
Нет?
У меня нет там исторических персонажей, не Тухачевский. И вообще, как вам сказать, ведь я пришел-то... Называется фильм «Жила-была одна баба». И Антоновское восстание там есть, но оно проходит как бы краем. Там финал с ним связан. А в общем, это попытка рассказать о жизни крестьянки простой.
То есть на фоне вот таких вот исторических событий.
История,
да.
Бабы, четырех ее мужиков. Начинается эта история в 1909 году, когда героиню из бедного дома берут в жены в богатый дом. А окончается в 1921 году вот при разгроме когда вот расстреливают заложников так, как в Паревке. Это попытка рассказать о том, как она пытается прожить эту жизнь, эту историю женщины и четырех ее мужчин, как она пытается выжить и самой как не продать душу дьяволу. Вот так, что ли? Там никого нет, кроме деревенских, всю глухая тамбовская деревня, больше 100 персонажей, ни одного интеллигента.
Что сегодня себя представляет тамбовская деревня? Вот когда Александр Прошкин снимал свой фильм «Живи и помни», вот про который сейчас мы говорим, он сейчас на Кинотавре, премьера его состоялась, мы с ним разговаривали, как раз он только запустился с фильмом, и он был совершенно потрясен вот тем, что он увидел. Он был вот под этим впечатлением очень таким гнетущим от того, что он видел в деревнях, как сегодня живут люди, как вообще что происходит с народом, с нашим, с которого мы совершенно не знаем здесь, в Москве. Вот у вас какие сложились впечатления от людей, от быта, от уклада, от отношения к жизни?
Ну, вы знаете, мне кажется, что российская деревня, что ее уже не вернут. Дело в том, что ведь фундамент вообще не только российской культуры, великой русской литературы XIX века, или начало XX века, того культурного взрыва, который мы называем сегодня Серебряным веком, когда в России были выдающиеся деятели во всех областях духовной жизни, в философии, в науке, в театре, в нарождавшемся кино, в живописи. Ну, буквально достижения таких, я не знаю, там, художников, как Малевич, Кандинский или Филонов, во многом определили пути развития мировой живописи в XX веке. Так же было с философией, так же было с театром. Но ведь фундамент всего того, что мы называем российским менталитетом, плоды которого вот я только что перечислял, основа его, фундамент – это два элемента. Это крестьянская страна, крестьянский образ жизни и православная религия. Нравится она нам или нет, там, но эти две, эти две струи сформировали русского человека. Но вот носители этого начала, что ли, российского, живущие еще в деревне, хотя сегодня уже в деревне живет там что-то около 20% населения, боюсь, что это процесс объективный, что, во всяком случае, я не представляю себе, что нужно сделать, какие нужны материальные средства и усилия, чтобы возродить российскую деревню. Тамбов в этом смысле мало чем отличается от других областей русского черноземного там центра. Конечно, там есть очень успешные, скажем, есть бизнес успешный в области, значит, агробизнес есть. Я знаю, там целый ряд молодых, ну, олигархами, не знаю, правильно ли их назвать, молодых предпринимателей, которые успешно работают в этой области, в Липецкой губернии, в Тамбовской губернии. Это тысячи гектар, где работают люди, крестьяне, где стоят маслозаводы, спиртозаводы, заводы минеральной воды. Несколько из них просто мои близкие друзья, как, скажем, Игорь Тиньков в Липецке или там Юрий Хохлов в Херсанове Тамбовской губернии. Значит, там это все работает и живет. Но, как мне кажется, это скорее островки такого благополучия. В основном в деревне живут старухи и старики. Дети, если там бегают, так это дети этих стариков приехали на лето на дачу, их привезли. Вот, скажем, в селе Кривополянье, где мы будем снимать, когда-то огромное село, сейчас оно уже, ну, оно еще не обезлюдило, но там уже мало народу. Но вот мне рассказывала бабушка одна, что еще в прошлом году там выгоняли там 150 коров, а в этом году их уже там 2 или 3 десятка. Вот, так что в этом смысле картина, конечно, печальная.
Но крестьянство как класс существует сегодня?
Мне кажется, нет.
Они же там там кричат про крестьянство в телевизоре.
Есть, но скорее это островки. Или это вот наемные рабочие у тех успешных бизнесменов. Это, конечно, полноценные крестьяне, вполне. Но вокруг воспроизводство, что ли, этого образа жизни, его нету, деревня пустеет. Но с другой стороны, как бы сказать, вот мне приходилось встречаться с выдающимся демографом Анатолием Вишневским. Значит, я так понимаю, прочитая его книги, что этот процесс во многом объективный. И там, например, тут же говорят, что там в Соединенных Штатах 4% живет в сельской местности, работает в сельском хозяйстве и кормит всю Америку там, еще и нас, бывало, прикармливали. Поэтому я не знаю, правильно ли подходить к этому только вот с тоской русского человека, что той деревни, в которой многие там из нас выросли, ее больше нет.
Какой той? Я вот тоже не очень понимаю, когда мы говорим про возрождение, то до какого уровня? Вот что можно, в пример, в истории России привести, когда деревня была на том уровне, который мы уже никогда не достигнем? Когда?
Понимаете, я при всем при этом не думаю, чтобы Россия куда-то могла деться. Понимаете, она была, есть и будет. И на этих просторах, скажешь, какая красота Тамбовской губернии, вот деревни, ну, глаз не оторвать, только видишь, и только думаешь, как среди такой красоты так некрасиво живут люди.
Новости слушаем, потом продолжаем. Напомним, что в гостях у нас сегодня Андрей Смирнов.